Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Приветствуем вас здесь, в студии Светлого радио, и с удовольствием представляем гостя, нашего собеседника, которого наши постоянные слушатели, думаю, все прекрасно знают. Это протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Федор, сегодня, как, впрочем, и давным-давно, одно из самых популярных в христианской среде слов – это слово «послушание». В этом году так уж сложилось, что события в Среднеуральском монастыре очень актуализировали эту тему, что ли, если можно так выразиться. То есть вопрос границ послушания, что такое послушание, и роль послушания в жизни каждого христианина стал очень остро восприниматься именно сейчас на фоне всех вот этих печальных событий. Не буду напоминать нашим радиослушателям, надеюсь, что большинству эта ситуация знакома. В двух словах можно сказать, что настоятель этого монастыря не согласился с решением священноначалия относительно себя, и ему помогающие священники и миряне, которые привыкли приезжать в этот монастырь, равно как и монахини этого монастыря, тоже не сочли возможным исполнять решение священноначалия, касающееся этой обители. Поэтому, мне кажется, поговорить о послушании в нашей жизни – это самое время.
Конечно.
И ну, собственно говоря, само понятие послушания, что подразумевать под этим? Потому что спектр понимания среди даже православных церковных людей очень широк. То ли это полное отсечение воли, то ли, как говорил митрополит Сурожский Антоний, все-таки слово «послушание» не столько от слова «слушаться», сколько от слова «слушать». В общем, понимание в голове каждого есть свое, но мне кажется, что должно быть и общецерковное понимание. Что же мы сегодня в 21 веке, верующие православные христиане, понимаем под словом «послушание»?
Ну, слово «послушание» в наш с вами лексикон пришло из лексикона монашеского, поэтому надо говорить о возникновении вообще это, да, этой добродетели, скажем так. Для того, чтобы понять ее исток, я предлагаю каждому прочитать 7 главу послания к римлянам апостола Павла. Это крик души великого человека, великого святого о том, что его воля раздвоена, часть его личности направлена ко благу и к закону Христову, но в себе он видит другой закон, закон греха, противоборствующий. Да, и иногда сильнее один закон, иногда сильнее другой закон. В себе мы можем это каждый увидеть, причем чем дольше человек живет церковно-христианской жизнью, по-настоящему пытаясь исполнить заповеди Божии, тем, как говорят святые отцы, в том числе, допустим, Марк, подвижник, человек только научается смирению. Смирению, потому что он не в силах исполнить заповеди Христовы, не в силах переломить свою греховную волю. И древние христиане, когда закончилась эпоха мученичества, как такое радикальное исполнение христовых заповедей, вот, они столкнулись с тем, что мир их засасывает. Вот то, что мы сейчас называем каким-то таким христианством лайт или розовым христианством, да, вот тогда все, вот хлынула волна новых членов церкви, которые пытались совмещать все. И люди, которым надо было выполнить слова Христова больше всего в жизни, они ушли жить в отдельные общины. Сталкиваясь с источником греха в своей воле, человек понимает, что и надо ее прежде всего лечить. Поэтому монастырь — это место, куда человек приходит для того, чтобы вылечили его волю. Он берет свою волю, снимает ее с себя, как мирскую одежду, бросает под ноги духовника, которому доверяет, и говорит: «Топчи». пожалуйста, я не могу с ней справиться. Вот и здесь вот очень важен этот крик апостола Павла, крик его духа, понимаете?
Но при апостоле Павле не было монастырей.
Не было, да, но человек остался тот же. И вряд ли из нас кто-то лучше апостола Павла. Вот. А потом, проблема осталась.
Понимаете? А потом, видите, ведь вы так высоко описываете стремление человека, идущего в монастырь на исповедь, что большинства, мне кажется, посыл немного другой. Ну как, там монастырь, вот все мне сказали, там какой-то опытный старец, пожалуй, схожу-ка и я.
Нет, я, конечно, говорил о тех, кто идет в монастырь жить там монахом.
А,
да. Вот и отсюда образовалась добродетель послушания, да? Как я слышал, один архимандрит говорит своему послушнику, я, когда пришел в монастырь, еще там в 70-е годы, мне объяснили, что я как тряпка половая, которую любой может вытереть ноги. И если где-то у меня болит, это как раз моя гордыня, которая сопротивляется.
Но мы с вами говорим в основном для людей, которые не идут в монастырь и в ближайшей перспективе туда не собираются.
Да.
А для чего нам, людям, которые в монастырь не собираются, нужен монастырь? Ну, кроме как на экскурсию съездить.
О монастырях, наверное, отдельный разговор. Ну, я могу ответить на ваш вопрос. В монастырь идут люди, которые значительно более решительно, чем все остальные, хотят исполнять заповеди Христовы.
Нет, не в монашество. А зачем нужен монастырь людям, которые туда не собираются?
Да, простите, я
вас перебил.
Закончить.
Да.
Для того, чтобы на них посмотреть и к ним прикоснуться. Потому что, когда человек говорит, Господи, вот у меня есть жизнь, я приношу тебе ее в жертву, для того, чтобы мне ничего... Я имею право создать семью и все остальное. Это право ты мне дал. Но я хочу, чтобы ты был самым главным, и ничто не препятствует в моей жизни. И этим людям Господь дает совершенно особые дары, не такие, как нам. И именно поэтому поездка даже для мирянина в монастырь всегда, почти всегда сопряжена с некими духовными открытиями. Но если мы говорим о феномене послушания, о добродетели послушания, да, или явлении послушания, вот, то, конечно, схематическое перенесение в начале 90-х людьми, начитавшимся древних патриков, безусловного послушания своему духовнику, которым там они читали там, про Иоанна Колова там, или Аву Арсения, там, да, вот, или Макария, или Павла Послушливого, тем паче, вот, конечно, болезненно и неправильно. Вот. И мы все знаем эту злую шутку о том, что если в семье один человек становится неофитом, все остальные становятся мучениками. Вот. Потому что желание слушаться, при том, что никто в семье тебя не понимает, оно приводит к тому, что всем становится очень тяжело. Вот. И тебе тяжело, и ты калечишь свою совместную жизнь с любимыми людьми.
А простите, я вот можно, пока мы далеко не ушли, историю расскажу небольшую о своем прикосновении к такому вот, наверное, к человеческой метанойе, что ли. Я один раз был в гостях, это не было ни паломничества, ни какая-то поездка, это просто в гости пригласили в один далекий монастырь, очень далеко от Москвы, на севере. И там на службе, я, честно признаюсь, я не был на всей службе, я там зашел в храм, идет служба, служит такой абсолютно тощий, с аскетичным иконописным лицом иеромонах. Я вот смотрю на него и думаю, вот ведь, наверное, есть такие примеры. Он не старый человек, человек, который с юности тут где-то подвязается в монастыре. Вот он, тут явно вот видно, что вот он тут всю большую часть жизни провел. Да, он провел там немалую часть жизни, оказалось, это знаменитейший на всю ту область криминальный авторитет в 90-е, в начале, который просто в какой-то момент не выдержал, прибежал, бросил все и настолько изменился там, живя, не выходя никуда из этого монастыря последние почти 20 лет, что вот передо мной стоял такой абсолютно высохший иконописный человек.
Дело даже не столько в этом, а в том, что свою абсолютно больную, изуродованную волю, прикладывая к уже почти исцеленной воле духовника и старца, монах выздоравливал, понимаете, он переставал хотеть греха. Его воля, да, она все ближе и ближе совпадала с волей Божией о человеке. Поэтому вот это абсолютное монашеское древнее послушание – это самый радикальный, самый быстрый способ исцеления воли человека. Вот, я в ответ вам приведу тоже один пример, когда я столкнулся впервые с добровольным послушанием, и как это было прекрасно. Я из нецерковной семьи, и фактически мое неофитство пришлось на семинарию. Вот. Мне посчастливилось подружиться там с двумя прекрасными братьями, сейчас уже давно священниками, братьями во Христе, которые из одного города, из Нижнего Новгорода. И мы с ними решили летом поплыть на байдарках. Это было, наверное, лето 90-го года, наверное. Вот, или 89-го, наверное, 90-го. Мы купили байдарку, у нас было четверо, и старший из нас по возрасту распределил, кто готовит. Встают с утра, одна байдарка готовит, будет вторых, вместе молимся, едим эту кашу с тушенкой там и плывем дальше. Мы с моим напарником по байдарке все приготовили. Встал старший, попробовал, поперхнулся, сказал, я буду готовить сам всю дорогу, сказал он. И посмотрел на своего друга детства и сказал, ты будешь мыть посуду. У меня все замерло. Молодому парню сказать мыть посуду после тушенки да в реке.
А они ровесники?
Да, но они друзья с детства. Ну, да. Ты будешь мыть посуду с юности. И у меня бы все взорвалось. Он говорит, хорошо.
У меня тоже.
Понимаете? Тут говорит, хорошо. И вот этот, вот это смирение человека, который просто послушался, хотя мог этого не делать, понимаете? Меня совершенно потрясло. Вот это, как будто я попал в тот самый древний патерик, понимаете? Потому что послушание, на самом деле, встречает самое главное препятствие в моей гордыне. Вот самое главное. Оно и лечит, прежде всего, гордыню, послушание, понимаете? Вот. Но все-таки мы, конечно, должны говорить о том, что послушание духовнику в рамках прихода ни в коем случае не может копировать послушание из древнего патриарха.
Вот хотелось об этом поговорить, потому что практика, как батюшка сказал, она очень распространенная. Но ведь если послушание – это такой меч, помогающий отсекать свою волю для того, чтобы бороться с гордыней, но есть масса людей безвольных, которым совсем не надо ни с какой гордыней бороться, нет у них этой гордыни. У них, вот знаете, как у такого... как из детства бычок на веревочке. То есть ему легче сложить всю ответственность за всю свою жизнь и за все свои поступки на неведающего об этой ответственности священника. Ему задают конкретные вопросы, он дает конкретные ответы, но это не истина в последней инстанции. А человек говорит, мне батюшка так сказал, все, моя совесть чиста, я тут ни при чем. Но это же не отсечение воли.
Вы знаете, человек, не имеющий твердой воли, и человек не гордый – это разные все-таки вещи. Можно быть безвольным и очень гордым. И гордыню надо лечить всем абсолютно. Вот, в этом я с вами не соглашусь, Мариночка, простите. Поэтому послушание все-таки помогает. Но, конечно, у нас истина в последней инстанции – это Христос, это Священное Писание, это мысли святых отцов, и руководствоваться надо ими. Если священник говорит что-то другое, да, и как Павел говорит апостолу, если даже ангел с неба благовествует что-то не нами проповеданное, то, что мы не проповедовали, да, то вы не слушаетесь. То есть надо открыть Священное Писание и сказать, батюшка, а в Евангелии сказано вот так. Вот батюшка говорит там, ты брось свою маму, да, а вот в Библии сказано, чти отца твою, матери твою. Как же так? И если он будет там настаивать, ну, надо менять духовника, значит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня беседуем с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Но есть еще черты характера, что ли, или некая предрасположенность человека. Есть, скажем, психологические тесты при поступлении человека в такие, скажем, места, как полиция, где вполне может получиться результат, говорящий о том, что человек не предрасположен к работе в местах, где требуется жесткая дисциплина. И вообще, послушание и дисциплина – это однородные понятия или нет? Потому что ведь и в монастырь приходят разные люди. Привычка всем сразу объяснять, что в монастыре все делается за послушание, иногда приводит к очень странным перекосам. Я это на своем опыте проходила в начале 90-х, когда полгода жила в только что открывшемся женском монастыре. Там были очень сложные времена в силу многих причин. Отсутствие постоянного духовника, слишком загруженность большая у настоятельницы административными делами. И зачастую сестры-послушницы оставались вот брошенными сами на себя с кучей житейских и бытовых проблем и с четко понятой инструкцией, что в монастыре все делается по благословению. И однажды меня оставили как вот за старшую в отсутствие матушки. Сестры целый день занимались стиркой, а там все время нужно было чистить дорожки от снега и льда. И было сказано, что вот они закончат стирать, а потом пускай приходят тебе помогать. А я чистила эти дорожки. Пускай приходят тебе помогать. И когда я увидела, какими они выходили после этой стирки, я поняла, что это невозможно. Они просто уже на последнем издыхании. И я им сказала, когда они ко мне подошли, сестры, идите по кельям. Они на меня посмотрели с ужасом, потому что, ну, вот за послушание матушка же велела, чтобы все чистили дорожки. Я им сказала, вы идите по кельям, и лучше за меня каждый по кафизме прочтите пока. Они были потрясены тем, что вот, ну, вроде как меня оставили за старшую, я так решила. А я была потрясена то, что они ничего не поняли.
Ну, ведь человек приходит в церковь, чтобы расти, понимаете, чтобы меняться. И если мы рассмотрим послушание как инструмент обучения духовной жизни человека, да, как прикосновение и послушание тому, кто должен уже уметь жить настоящей здоровой духовной жизнью, вот, то мы увидим, что послушание должно не только, нужно не только для того, чтобы исцелить и исправить больную волю человека, но ум тоже. Вот, и здесь, кстати, мы вспоминаем слова апостола Павла о том, что вот у них есть такие слова: «пленять свой ум в послушание Христову». Я бы хотел привести цитату из Иоанна Лествичника. Он говорит: «Послушание — это когда ты не веришь себе даже в том, что ты считаешь добром». Понимаете? Почему? Именно потому, что не только воля, но и ум мой искажен. Я неправильно вижу мир. Поэтому, приходя в церковь, я должен научиться видеть мир правильно. И вот сейчас, когда была эта пандемия, закрытие храмов, вот эти слова о том, что послушание — это когда ты не веришь себе в том, что даже что почитаешь добром, они, понимаете, они просто загорелись огнем. Потому что даже у нас в храме есть люди, там, для которых я стал не рукопожатным человеком, потому что я настаивал на исполнении того, что того решения, которое принял мой правящий архиерей, святейший патриарх. Да? Почему? Потому что власть и ответственность принимать такого уровня решения, она у него не у меня. И в рамках прихода она не у прихожанина, и не у настоятеля. Вот. И что бы я ни считал, я слушаюсь, и это исправляет мой ум, это его исцеляет, и волю, и ум. А было достаточно большое число священнослужителей, которые этого просто не поняли. И я вам могу рассказать, ну, горький, анекдотичный случай просто, когда священник, рукоположенный там полтора года назад, но который по возрасту старше настоятеля, выходит нам вон и говорит: «Братья и сестры, ну что же вы пришли? Ну, патриарх же сказал». А у этого священника сахарный диабет, еще целый веер заболеваний сердечных и полная непереносимость почти ко всем лекарствам. То есть он вот просто в смертельной зоне риска.
Это вы конкретный пример.
Да, да, да. Дальше выходит настоятель, который служит долго, но который моложе, и говорит: там, отец такой-то, что ты тут мелешь? Братья и сестры, не слушайтесь его, слушайтесь меня. Надо было еще добавить: а патриарха тоже не слушайтесь, понимаете? Вот. То есть священник говорит, да, вот, понятие о послушании, знаете, весь приход заболел. И этот вот недавно рукоположенный священник просто стал инвалидом. И будет выведен за штат и, скорее всего, не сможет служить. Понимаете? Потому что нету понятия послушания. Вот если мы возьмем, допустим, семью, да, жена в послушании у мужа, что это значит? Это значит, что у него есть дар Святаго Духа принимать окончательное решение. Но это не значит, что он имеет право не прислушиваться к ее словам. Он должен прислушиваться к ее словам, к словам тещи, тестя, детей и поступать правильно, даже если это не он сказал. Поэтому вот в той ситуации, которую вы описали, очень важна реакция матушки. Мне очень интересно у вас спросить. Когда она приехала и узнала, что вы отпустили тех, кто был у вас в послушании, от чистки дорожек, как она на это отреагировала?
Абсолютно философски. То есть она ничего не сказала.
Правильно, она вас не отчитала, потому что вы приняли решение, исходя из любви к этим людям. Вот постирай в горячем воздухе несколько часов, потом выйди на холод, колоть лед. Да? Сколько было бы людей там с воспалением легких после этого? Вот вы поступили совершенно правильно. Вот, но и потому что вам было это доверено, понимаете? Но сколько бы мы ни жили, оказалось, что даже можно служить 30 лет у престола и не понимать, что такое послушание в церкви. Вот сейчас это выявилось.
А что такое послушание церкви? Ведь вот мы открываем Писание, там сказано, что если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. А в нашем представлении послушание церкви – это послушание кому? Конкретному священнику, духовнику, правящему архиерею, синоду, патриарху. Что такое вот... Где критерии, где ощущения? Ведь вы говорите, что во время карантина даже многие священнослужители смутились. А уж что говорить о мирянах? На что мы должны ориентироваться, когда мы хотим быть в послушании церкви?
Ну, в церкви все больны, да, как мы знаем. Больны волей, больны умом, больны духом. Вот. Но если описывать ситуацию такой, как она должна быть, а вы о такой ситуации спрашиваете, да, то, конечно, священник должен слушаться своего правящего архиерея. Вот. Священники, служащие в храме, должны слушаться настоятеля. Братья и сестры прихожане должны слушаться духовников до тех пор, пока это не входит в прямое противоречие с Евангелием. То есть если священник говорит «пойди укради» или там что-то еще, то надо сказать «батюшка, простите, нет». Вот. Вот так вот. Ну, к сожалению, так прямолинейно никогда не бывает, всегда бывает сложнее. Но, понимаете, вот у святителя Игнатия Брянчанинова, при том, что он как раз очень много писал о том, что в его время старцев и духоносных руководителей духовных не осталось, он все равно многократно настаивает на том, что если человек слушается своего духовника, даже если тот не глубоко не духовен, но имеет эту веру в своего духовного отца, то он имеет упование на то, что Господь даст духовнику правильное слово.
Но ведь и священник на приходе, и архиерей, и даже святейший патриарх, это несмотря на благодать Святого Духа, данного в Хиротонии, они же все-таки тоже люди, и они тоже могут ошибаться. И... В какой-то момент прихожанин, мирянин, со своей точки зрения, опираясь на собственный опыт жизни в церкви и жизни вообще, он смотрит, и ему кажется, или он действительно понимает, что священство ошибается в данном вопросе. Вот как быть?
Вы знаете, во-первых, иногда ошибка руководителя – это промысел Божий. Тебе, чтобы ты еще вырос. Я вам хочу привести один пример. Я был знаком с уже давно умершим пожилым, очень уважаемым духовником, священником, который попал в такую ситуацию. Он с детства знал семью, состоящую из мамы и сына, сыночка, когда-то его крестил. Папы там не было в этой семье. Вот он вел этого ребенка, там, школа, армия, училище, и подал документы, свадьба, подал документы на его хиротонию в диакона. Его руку положили в диакона. Он в связи с расширяющимся приходом и со своим уже старением, он срочно нуждался в еще одном священнике. И он поехал к епископу и сказал, что вот есть человек, которого я знаю с детства, вот он уже там диакон, руку положить на него, пожалуйста. Епископ сказал, сколько он служит. Год. Рано, подождите. Хотя епископ моложе лет, там, ну, на 20 был его. Вот. И так получилось, что появилась возможность рукоположить его, когда епископ был в отпуске. Батюшка подал документы, состоялась хиротония, прошло 2 года, этот священник бросил жену с ребенком, оставил сан, и это было страшное искушение для всего прихода. И вот этот пожилой священник, понимаете, он, я помню, он сидит и плачет, когда он мне рассказывает, и говорит, один раз в жизни, а отслужил он 40 лет у престола, я не послушался архиерея. Один раз в жизни. Вот. А еще про другого пожилого священника, уже тоже покойного отца Александра Куликова, настоятеля храма святителя Николая в Клёниках, и уже тоже покойного нашего благочинного отца Дионисия Шишигина, вот, который однажды в разговоре со мной сказал: «Отец Федор, вы знаете, кто чаще всего из его благочиния, это там 20 храмов, звонит мне и советуется». Я говорю: «Кто?» Он говорит: «Самый старший, самый опытный клирик». Александр Куликов. Спрашивает меня благословение на все. Вот, говорит, человек, который знает, что такое послушание. Понимаете, церковь живет все-таки Духом Святым. Дух Святой управляет церковью. Что мешает? Мешает не гордыня моего начальника, а мешает моя гордыня. Понимаете?
Но вопрос. Тут вы, наверное, на него ответили частично, рассказав про епископа, молодого епископа и пожилого священника. А если бы это был не отец Дионисий Шишигин, опытнейший священник, да, покойный, царство ему небесное, а если бы это был молодой благочинный, 25-30 лет, с опытом служения в несколько лет, как часто бывает благочинные такого возраста, у нас не редкость, вот, так же бы пожилой священник звонил ему и брал на все благословение? Даже если это отец...
Вы знаете, я вот верю, что в церкви вообще нету служения без дара Духа Святаго. Вот нету. Вот любое служение в церкви, и ведущий на радио «Вера», это тоже служение с даром Духа Святаго, понимаете, с вашей интеллектуальной подготовкой в течение всей жизни, всеми книгами, которые вы прочитали. Но если человек, там, становясь к амвону, выходя на амвон проповедовать, становясь к аналою исповедовать, беря бумагу и ручку для того, чтобы набросать план проповеди, или садясь к микрофону, говорит: «Господи, помоги мне в этом служении, оно твое», то Дух Святой придет. Мама о воспитании ребенка, понимаете, муж о жене, там педагог о классе, то благодать Святого Духа действует в церкви, понимаете, это богочеловеческий организм. Поэтому я думаю, что да, отец Александр Куликов звонил бы молодому благочинному и спрашивал, потому что он в это очень глубоко верил, понимаете, он это знал, что вот, что Дух Святой действует так. Вот он, Господь поставил сюда этого человека, значит, ему даны дары на то, чтобы принимать решения на уровне вот этой его церковной компетенции, понимаете? А когда человек вдруг говорит, что там вот этот епископ или патриарх не прав, я лучше знаю, вот так вот, вот правильно, потому что я тут теперь главный вирусолог в стране, понимаете? Вот разводишь руками, ну, наверное, если бы так было, ты бы, наверное, был патриархом. Вот поэтому лучше, знаете, послушание вас, ну, меня, да, и нас всех остальных, убережет от значительно большего количества ошибок, чем желание все сделать потому, как я понимаю правду Божию.
Спасибо. Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Федор Бородин, настоятель Московского храма Косьмы Дамиана на Моросейке. Марина Борисова и Алексей Пичугин здесь вместе с вами, и через минуту снова все вместе.
Светлый вечер. На радио «Вера».